мы Якова, 4 главу. Ну, это Яков, который писал верующих в первом веке. И, кажется, это евреи, которые приняли веру, наверное, на руках Петра. Помните, когда он проповедовал вот день Пятидесятницы, 3000 человек в одном и тот же день приняли крещение. И вопрос, конечно, и что после? Что с ними после? Ну, слава Богу, столько тысячи приняли, а вот и куда им после этого? И читая то послание Якова, кажется, он им писал. И они как-то потеряли свою энергию, свою духовность. И начинали с друг другом как-то спорить. И вообще духовности отошел. Значит, что мы, поскольку мы принимаем крещение, принимаем дар Святого Духа, все равно человек должен это держаться. Это не все. Раз и все. Что раз принял веру, вот это все. Это начало. Крещение это вообще начало. И то действие Святого Духа, то есть то действие на психологическом плане, которое Бог проводит в сердце человека, это нам надо быть постоянно открыто к этому. Это недостаточно просто думать, ну ладно, я принял веру, это все. Я буду как-то автоматически вот, на списке спасенных. Это очень привлекательно, но это не то, что написано в Библии. Здесь у нас есть только примеров. Здесь вот в том числе, где людей принимают веру и потом уходят. И это для меня самое трагичное. Когда человек разверил и как-то потерялся, это трагедия. И так не должен быть, и это не надо. Так, как он сказал в первом стихе, откуда у вас вражды и распри? Мы, наверное, думаем, что он просто говорит вообще, общество вообще, о мире. А нет, он здесь писал верующими людьми. Он здесь писал церковь, Иерусалимский, по-моему, церковь. И там, внутри этого церковь, был вражды и распри. Не отсюда ли, от вожделения ваших, воюющих в членах ваших. Откуда тогда всякие такие проблемы, разделения, вражды, распри? Он не сказал дьявола, от сатаны, от внутри человека. И это немаловажный момент, потому что Иисус дал нам, от Марка 7 главу, дал нам такой список всякие возможных вид греха. И объяснил, откуда всякий этого. Он сказал, ничто, выходящее человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, тот оскверняет человека. И они как-то в шоке. Для нас это, наверное, очевидно, но для им нет. И сказали им, неужели и вы так непонятливы, он ответил, неужели не разумеете, что ничто извне выходящий в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его выходит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутра, из сердца человеческого, исходят злые помысли, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, злоба, коварство, непотребство. Все это зло извнутра исходит и оскверняет человека. То есть это не так, что как-то я как-то нормальный человек, хороший, чистый, но какой-то черт, какой-то сатана, какой-то сущий как-то мне влияется, поэтому вот, бедный я, начинаю согрешить. Это изнутри. И почти в каждом религии, в том числе очень много движений в христианстве, есть такое понятие, что нет, всякий грех это не от самого себе. Это из какой-то, черт, который лежит на плеч и говорят, вот так и делать, и как-то влияется, чтобы мы будем согрешить. А Иисус здесь объяснил, что нет, это извнутрь человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, то есть ум человека, исходят злые помысли и всякие. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Это нельзя трактовать, что оскверняет человека какой-то черт, который вот как-то влиялся. Есть в Африке, где я раньше жил, какое-то понятие о том, что ночью это нельзя спать с открытым ротом. Потому что демоны, бесов будут туда бежать. Вот. Если ты спишь с открытым ротом, то завтра ты будешь грешить. Вполне. Они это от всего сердца убеждены, что так и есть. Что это нельзя. Осторожно. И мы как-то смеемся на этом, что это как-то не то. Это очевидно, что это нет. Но все равно, мы, ладно, более, наверное, сложным путем, но мы все-таки как-то верим. И что я самом неплохой парень. Это не я, это вот всякий, не меня, не извнутрь себе, а в разных вот влияниях в моем жизни, вот они виноваты. Тут понятие, кстати, что грех и всякий вид греха происходит внутри человека. И грех, который мы фактически и существуем, это исходит из сердца человеческого. Это немало полезно. Допустим, тех, у кого есть разных зависимостей, в том числе алкоголь и так далее, любят сказать, что ну, это как-то не я. Это из-за разных бесов. Я живу в квартире, где вот бесов есть. Или это генетически. Нет, это извнутрь человека. И только когда мы будем это признать, тогда прогресс может быть. Если мы считаем, что вот, допустим, человек алкаш или алкоголик, из-за того, что живет в квартире, где бесов ходит. Ну ладно, то бедный человек. Такой, ну мало человек пришел к этому квартире, а вот бесов там ходит, и вот он стал выпивать. Нет. Мы все знаем, что это извинение. Когда мы вот так слушаем, но все равно у нас, хоть у нас зависимости в этом плане нету, все равно есть тенденция считать, что я неплохой парень. Если я не то делаю, ладно, я не то делаю, но это из-за этого. Это из-за того, что тот человек влиялся. Это из-за бывшего мужа, бывшей жены. Это из-за этого, бывшего, это вот. И чем признаться, что я сам согрешил извнутрь? То есть, значит, что все изнутри человека. И тогда ключ к успеху – это вот внутри человека. Это переделать наш ум. И как мы сможем это делать? Ну, мы не сможем. Без Дух Божий. Потому что мы не сможем сами как-то садить полчаса и как-то переделать, перепрограммировать ум. У нас кнопок нету, чтобы нажимать, и вот все изменяется. Мы не сможем. Мы сможем только быть открыты Духу. Поэтому ободряю людей креститься в воде. Почему? Потому что Бог обещает дать нам дар Его Духом. И это то, что нам страшно нуждаемся. Тот помощь, тот новый дух, тот новый вот путь мышления, психологии, мировоззрения, чтобы думать и мыслить, и соображать жизни по-другому. От Якова 1 главу он тоже трогал тот вопрос, 1 главу 14. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Каждый искушается не из-за того, что спал с открытым ротом, и вот бесов бежал. Нет, прятался вот внутри, нет. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. То есть мой личный похоть, собственную. Это вот проблема. Опять, это сердце человека, которое является проблемой. В Израиле раньше то же самое, вот такой проблем. Они грешили, идолопоклонство делали из-за своих сердцах. Еремия, 17 главу, 9 стих. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? То есть наше сердце это в таком степени лукавое. Кто узнает его? Степени наш сам обман, мы сами не знаем. Итак, что нам делать? Потому что у нас тут внутренней крепкости нету, кажется, чтобы как-то переструктурировать, перепрограммировать, переделать все наши склонности, все наши желания и так далее. Это только от Бога. Он может это делать. Поэтому в Новом Завете постоянно читаем вот, Дух, 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 что Бог хочет жить в человеке, который принял веру в Иисусе. Он хочет жить в нем, жить в нашем сердце. Вот. И сердце в Библии означает ум, в принципе. Он хочет все это переделать. И это вот суть христианства. Как мы думаем? О чем мы мыслим? Это вот суть христианства. Потому что это не просто вопрос заходить на собрание, принимать какую-то культуру, какое-то осуждение, что я верующий человек, носить крестик, что вот я, вот молодец я. Вот. Это больше, чем это. Это все такие вопросы сердца. Где наше сердце? О чем думаем? Пока ходим по дорогу, когда лежим спать, на кровати, в ночи. Где наше сердце, где наше представление? О чем мы мыслим, размышляем? Это вот вопрос христианства. Это суд христианства. Это что значит быть христианином? Быть христианином значит думать по-другому, имея Дух Божий. Итак, он здесь повторил всякие это. Всякие вражды и распри, 4 главу, 1 стихе, отсюда ли, от вожделения ваших, воюющих в членах ваших, внутри себе. То есть надо брать ответственность. Это то, что никто не хочет. Принять ответственность, брать ответственность. Нет. Дальше, желайте, во втором стихе, и не имеете, убивайте и завидуйте, и не можете достигнуть, препирайтесь и враждуйте, и не имеете, потому что не просите. Как там написано, убивайте и завидуйте, наверное, даже буквальным образом, там, в этом церкви, было даже убийство, наверное, буквальным образом. Потому что осуждение, читая Новый Завет, о том, что церковь или церкви в первом веке были очень слабы. Коринфе, он жаловал, Павел жаловал, когда он им писал, зачем вы спите с проститутками во время богослужения, во время преломления хлеба. Давайте читаем, думаю, ну, Господи, это разве такой церковь была? И когда Павел объяснил насчет преломления хлеба, он объяснил в контексте того, что они пьянствовали во время преломления хлеба. Мы думаем, как это возможно, что вот собрались, чтобы, ну, причастие принимать, преломление хлеба делать. И вот во время этого даже вы начинали пьянствовать. Разве? Так и есть, и так и было. И когда мы здесь читаем о том, что в этом церкви даже убили друг друга, ну, наверное, буквальным образом. Тоже насчет Израиля в Ветхом Завете. У нас тоже ощущение, что ладно, они как-то верили в Бога. Но они тоже делали страшное идолопоклонство, убили своих детей перед идолами и всякие такие. Ужас. Освящение просто так, что народ Божий очень слаб. Очень слаб. Перечитая истории, допустим, Якова, Израил, вот, видимо, что слабый. Очень слаб. Иногда, да, он показал духовности, веру и так далее, но вообще очень слаб даже. Получается тогда, что если мы считаем себе не очень духовный, недостойный, ну, это не извинение, но все равно мы сможем брать какое-то утешение. Вот факт того, что в Новом Завете церковь была вообще слаб, Израил, как народ Божий, в Ветхом Завете были и также очень слаб даже. И это не извинение для нас. Но это так, что Бог действует с людьми, не с хорошими людьми, а, кажется, спасение будет, в конце концов, для тех, кто просто так верили в Его милости, в Его благодать и приняли. Вот. Ну, можно и тоже понять то, что он писал. «Убивайте и завидуйте, и не можете достигнуть». Мы сможем это понять на рамках Нагорной проповеди. Когда Иисус объяснил, что если ты ненавидишь брата своим в сердце, это так, как ты его убил. И ладно, мы все это прочитали, а вот Яков как-то это перефразировал. Вот, именно так, вот, перед нашими глазами. Вот, что вы убиваете. О чем? Мы церковь, здесь убийства нет, мы не делаем. Да, делайте. Потому что не любите друг друга. И завидуете. Это тоже недостаток любви. Он сказал, что вы не имеете, потому что не просите. Потом в третьем стихе просите и не получаете. А что, они просили или нет? Не просите. Поэтому не получаете. В третьем стихе просите и не получаете. А что, они просили или нет? Просили, но из неправильных мотиваций. Итак, можно читать молитву, а не молиться. Это так. Мы сможем читать молитву, а не молиться. Получается, что для каждой истинный, искренний, духовный момент есть и тоже фальшивый. Например, мы сможем верить в Бога и тоже не верить. Сказать, что да, я не атеист, я крепко, сильно верю в Бога. Когда фактически наше поведение показывается, что нет, я очень далеко от Бога. В Ветхом Завете есть такое место, где Бог сказал, что вы говорите на сердце, что Бога нет. Но Израил никогда не так сказал и бы открыто, что Бога нет. Но он имел в виду, что в сердце вы так считаете. Любовь – это еще пример. Ой, я тебя люблю. Да? А если мы любим, это не эмоции. Это требуется очень многие. И здесь насчет веры и молитвах. Да, я молюсь Богу. Можно, как он сказал, просить и не просите. То есть чистые формальности – это враг, по-моему, для нас всех, как религиозных, верующих людей. Формальности. Форма слов. Поэтому читать молитвы, в смысле, дай мне текст, я это прочитаю. Вот я молился. Я вижу там вот опасность. Потому что здесь не просите, а мы просим. Да, а просите, не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Так, и тоже важно, почему мы молимся, для чего мы молимся и мотивации. Это что, лично для тебя? Потому что, если, допустим, увидим мужчину, ой, я так хочу тот мужчину, Господи, дай мне. Это разве христианство? Это разве не эгоизм? Это разве не использование, ну, даже злоупотребление Бога для твоего личного вот, вожделения? Кажется, да. И что я это хочу, ой, да, дай мне, Господи. А что, Господи, ты мне не дал? Это не вопрос, что ты не веришь. Это вопрос, что ты неправильно просишь. Ты вообще думаешь только по-человечески. Столько раз в детстве я так молился Богу, что, Господи, дай, чтобы я открою глаза, и будет вот 5 фунтов. Я вот молился, ну, как ребенок. Я тоже, не знаю, сколько мне лет, 5, наверное, 5-6. Я слыхал, что Господь очень любит дети. Я думал, Господь очень любит дети. Если я молюсь как ребенок, то я получаю. Тоже в Библии написано, что просите, получайте, если веришь. Я думаю, хорошо, я верю. Господи, дай мне, чтобы я, когда открою глаза, я увижу 5 фунтов. И я, у меня был в полной 100% веру. Не говорите, что я достаточно не верил. Я верил. Я был ребенок. Вот. Просто-напросто попросил, и вот никогда не был. Тот 5 фунтов, тот банкнот, тот не явился для меня. А почему? Я хотел, чтобы бегать на магазинах и вот покупать то, что хотел. Вот. Итак, это не вопрос веры или молитвы, это почему. Что? Для чего ты хочешь? Тот мужчину, тот женщину, тот мужчину или чего? Почему? Какое у тебя мотивация? Если мотивация чистая, о том, что да, мне надо тут 5 фунтов, чтобы помогать тот бедный человек там. Ну хорошо. Господь будет помогать тот бедный человеку. Если тебе надо 5 фунтов или 5 евро, или как, вот это его, на его усмотрение. Если это обязательно через твой руках, это надо или нет. Итак, очень часто я слышу тут жалобы как-то против Бога, что я молюсь, и вот ответ нету. А это что значит? Значит, что он как-то спит, надо кричать погромче, чтобы ему как-то обращать внимание? Нет. Значит, что где-то в нашем внутренних процессах как-то что-то не то с мотивацией. Получается, что если мы знаем его волю, наши молитвы совпадают с волей Божьей больше и больше, поскольку мы становимся более духовными. И наш опыт молитвы как-то улучшается. В моем случае это так, что я даже после крещения молился Богу очень много чего я не получал. А через время я более инстинктивно, интуитивно понял, что об этом не надо спросить. Вот это надо спросить. И вот я получал. И от Иоанна, 15 главу, 7 стих. Иисус объяснил, почему это так. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Значит, что наша воля, наше пожелание становится Его. Почему? Потому что Его Слово пребывает в нас. И Его Слово, которое у нас есть в Библии, через время мы начинаем понять, кто Бог. Кто Бог и что о Его намерениях и целях, и что именно Он хочет от меня, что Он хочет делать со мной и вообще в мире. И поскольку мы молимся согласно той воле, согласно Его Слову, тогда и получаем. Ну, такие молитвы, что «Ой, я хочу тот мужчину», «Ой, дай мне вот столько банкноты», «Дай, чтобы я нашел бы 100 евро на тротуар. Нет, это примитивно. И потом жаловать, что ой, я молился, и вот, ничего не было. Надо передумать насчет мотивации. И если разве я не спросил, так как здесь написано, чтобы употребить для наших вожделений. Четвертое. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Надо немножко внимательно вот подходить к этому вопросу. Вспоминаю от Иоанна 3:16, что Бог столько любил тот мир, что Он дал Свой единородный возлюбленный Сына. Это не так, что Бог как-то ненавидит мир. Он любит мир. Итак, что значит как-то ну, не надо дружба с миром, который есть вражда против Бога? Что это значит? Но он сказал, что прелюбодеи и прелюбодейцы. Когда мы принимаем крещение, мы являемся невеста для Иисуса. И если тогда мы как-то влияем с другими, это вражда против Бога, против Иисуса. И то понятие очень полезно, что мы с Ним. Мы являемся Его невестой. И всякий наш сосредоточие, всякий фокус должен быть на этом, что Он придет. И я буду жить вечно с Ним. И у нас чудесное, вечное будущее вместе. Это на самом деле так. Это не просто вот выдумка. Это не просто надежда. Так и есть. У нас на самом-самом деле есть то чудесное будущее с Ним во веки, веки, веков. И поэтому как-то гуляться с другими – это не то. Итак, это не значит, что надо ненавидеть мир в этом плане. А если мы будем дружиться с миром, когда у нас есть уже то отношение с Иисусом, это ужасно. Поэтому мы будем тот становится врагом Богу. Должен быть тогда сильное отделение, разделение между верующим и миром. Мы не сможем быть как-то и тут, и там. Так нельзя, так не может быть. Потому что тот мира не будет. Когда Иисус придет, всякий тот ситуации, которые мы пока знаем, это не будет. Похоже с этим Ноем в ковчеге. Помните, как он 120 лет приготовил, подготовил тот ковчег? Все смеялись, что ну, он сумасшедший, потому что дожди не был. Вот, у них только пар каждый утром, и понятия дожди и потопа нету. Но он верил в Бога. И потом, в конце концов, после 120 лет, Бог сказал ему: «Хорошо, молодец, ну и все, ты закончил работу, хорошо, заходи туда». Бог закрыл дверь, и вот дожди начинались. Мы представляем, как людей сперва думали, ну, Ноя об этом сказал, ну, вроде он не прав, но это интересно. Дожди не закончились, больше и больше и больше уводнения. И начиналась тот мысль, наверное, он прав. А где он? Он не здесь. Дверь уже закрылся. Бежали, бежали выше и выше на крыша домов, деревах, горах, выше и выше, и потом умерли, видя тот ковчег. Но уже поздно. То есть сегодня, именно сегодня, это день нашего спасения, это день выбора для нас. Когда мы сможем выбрать, что я в моей слабости хочу быть в этом ковчеге, я не хочу, чтобы оставаться с этим миром. Я хочу быть с ним. Это не значит, что я ненавижу мир. Нет. Это просто так, что у нас есть кое-что, которое отличается. Как тот мир не для нас. Они живут только и только для сегодня. А у нас есть другая перспектива. Что перед нами есть вечность. И мы хотим тогда решить для Бога и быть с Ним в этом ковчеге. В 5 стихе. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, то ревность любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым противится. Но гордость, кажется, в мире, в обществе, кажется, хорошо, что вот человек победил. И сейчас мы живем в системе, где есть награда, где все. Столько баллов. Ты в школах. 10, 5. Ты на пятерка изучался? Молодец. А у тебя сколько? 2. Ага. Это очень плохо. Раньше так не было. Потому что людей послужили с семьей и более примитивно, но без всяких этого сравнения. У тебя сколько зарплату в месяц? Ты где живешь? Вот. Машина у тебя есть? Какая жена у тебя есть? Какой муж у тебя? Всякие сравниваются. И это все-таки начинается в школе. И потом, какой у тебя сотовый телефон? А, у меня лучше. И так далее. И кажется вполне нормально гордиться, что да, ты учился на пятерке, молодец, ты сможешь тогда гордиться об этом. И это все для христианин, это абсолютно наоборот. Потому что нам надо тот стих 6 перечитать и задать себе вопросы, верю ли я, что это так? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренный человек, скромный человек, человек, у кого есть настоящая кротость, это уже не человек. Ты идиот, ты какой-то ненормальный, неадекватный, если ты такой. Что у тебя смирение? Ты считаешь, что смирение или кротость это очень большое преимущество. И вот у нас выбор. Если мы хотим жить согласно той перспективе Божьей или по-мирскому. 7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежите от вас. Покоритесь Богу. Никто не хочет как-то смириться. Мы все думаем, что я могу своими силами жизни как-то решить для себя. А признать, что у меня сил в этом области нету. И покориться Богу мы не хотим. Но это обязательно для нас. И Бог это знает. И можно смотреть на жизнь из перспективы такой, что вот Бог хочет наше покорение к Нему. И поэтому Его рук в нашей жизни это чтобы вести нам внизу, чтобы мы сможем вверх подниматься, когда Иисус придет. Итак, очень многие дела в жизни это чтобы дать нам тот смирение. Почему Бог делал человеку, что мы потихонечку потеряем нашу силу, нашу физическую энергию, силу и так далее. Мы потихонечку потеряем. Почему мы все, в большинстве, умирают как-то в слабости? Почему мы начинаем потерять звук, потерять зрение? Всякие, но потерять. Почему так? Почему Бог не дал человеку, допустим, 20 лет хорошего здоровья, все, начинаешь, старт, 20 лет, финиш. конец. Почему нет? Почему Бог дал нам тот более, ну, такой путь, что начинаешь молодой, подбираешь энергию, силу, и потом внизу. Почему Бог так это делал? Потому что, в конце концов, Он хочет, чтобы человек обратился к Нему. Потому что Он знает, что, в конце концов, человек надо, ну, покориться Богу, чтобы Он мог бы повести человеку, поднимать человеку вверх. Так обязательно в жизни. Почему в жизни чаще всего не получается? Почему в жизни не повезло вообще у всех? Хотя, скажем, по статистикам, для некоторых людей кажется все отлично. Учились отлично, закончили дипломы и так далее, отлично. Зарабатывали очень много денег и так далее, и так далее. Но все-таки жизни для им тоже не повезло. Каким-то образом. Так и есть. И у всех есть, должен быть это ощущение, что жизни не совсем повезло. Почему? Чтобы мы будем, в конце концов, покориться Богу. И есть людей, которые умирают в своем гордости, которые не умеют признаться о том, что, ну да, не повезло. Они надеются до самого последнего, до самого, ну, гробного доски, чтобы вот все будет как-то получится, чтобы все будет лучше. А не будет. Вот. Вполне возможно, что человек влюбился с кем в молодости и весь жизнь думая только об этом, девочку или мужчину, и не повезло. И, ой, я хотел стать врачом, я хотел стать, не знаю, и не получилось. А если только? У меня был дом, но я тот дом потерял. Если только я могу тот дом опять к себе. И почему жизнь такой, что мы все чувствуем, даже те, которые на бумаге, скажем, вот, успешны, почему жизни не повезло? Почему? Это не потому, что Бог такой жестокий. Это потому, что Он хочет, чтобы человек смирился перед Богом. И чтобы Он мог нам вечно поднимать и дать нам вечности. И слава Богу, что мы здесь сегодня такие люди, по-моему, которые вот кое-что поняли об этом. И понимаем, что так и есть. Помните, во время крещения ты лежишь в воде, это как смерть Иисуса. Потом из воды, как воскресение с Ним. И тот процесс смерти Иисуса и воскресения с Ним, то есть смирение, покоритесь Богу, и потом, чтобы Он мог бы подводить тебе вот выше, вверх. Вот. Тот процесс продолжается. Начинался там крещение, но это символ. Вот. И наши жизни дальше, после этого, продолжается согласно тот облику, согласно вот эту картину, что вот мы сперва потираем, и потом получаем. Так, 10. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Но они хотели все сразу, так как и мы все. Хотим все сразу. Не хочу смириться пред Господом, хочу вознесется вот сразу. Но так и нет. Это закон жизни и особо духовным образом. В 13 стихе. Теперь послушайте, вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живи будем, то сделаем то или другое. Это важно. Поэтому тут маленькая фраза «Бог даст». Бог даст в воскресенье. Собираемся здесь. Бог даст. Потому что я не знаю, ты не знаешь, что будет завтра. Ибо что такое жизнь наша? Пар. Являющийся на малое время, а потом исчезающий. Конечно, на глазах миру это не так. Я буду в воскресенье. Точно. Но ты что, точно будешь? Ты не знаешь, что будет завтра. И мы все это знаем, потому что у нас опыт все-таки есть, что жизнь это пар, что жизнь это очень быстро закончится иногда. Вот. И это и тоже помогает нам с этим смирением смириться пред Господом и вознесет вас. Поэтому жизнь такой. Это не так, что Бог дал нам, скажем, 20 лет и обещал, что это все будет солидно, у вас будет здоровье, аварии не будут, все будет солидно, хорошее, просто вот 20 лет и вот так. Нет, Бог дал нам всегда этих моментов в жизни, которые мы не знаем, и чтобы мы будем уповать на Него. Он не обещал, чтобы ты, как верующий, не будешь страдать. Ты, как верующий, не будешь попасть в аварии сегодня вечером. Он не обещал. Поэтому останется всегда такой открытый вопрос. Буду ли я, допустим, в воскресенье? Бог даст. Буду. Бог даст. Потому что, в конце концов, как он сказал, вы не знаете, что случится завтра. Итак, не надо как-то жаловать, что вот почему Бог не дал нам более солидно вот, жизни, более уверенно, чтобы я знаю, что завтра или воскресенье, я знаю точно, что я буду. Ну почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы нашли бы это смирение. Без того мы не сможем принимать участие на этом вознесении, когда Иисус придет. 16. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Славиться о том, что я такой молодец. Нет, это абсолютно наоборот, напротив. И это для меня трагедия, что мы это видим даже в рамках христианства, кавычками. Что вот ну, пастор или протестантов, или священников как-то ну, тщеславится, вот, выпендривается своих вот, славью и так далее. Когда это не вопрос этого, это должен быть наоборот, что вот человек ну, скромный перед Богом. 17. Итак, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. То есть он имел в виду, что то, что он объяснил, очень многие людей не в курсе дела, они не поймут. И если они не поймут, ну ладно, они как-то живут, как животные. Так как Соломон писал, что они живут, умирают, и это все. А для нас, мы, которые знаем, у нас есть ответственность тогда перед судьем, перед Богом. И мы будем отвечать на судный день. И поэтому, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. В практическом плане я поэтому сильно ободраю людей принять крещение во Христе. Сильно, очень сильно ободраю людей. Не подождать. Не думайте, что ты как-то не готов, не готов, недостоин. Да, правильно, не готов, недостоин, это да. Но разве ты будешь достаточно ну, чист, готовый, достоин? Нет, не будете никогда. И приблизитесь к Богу, как мы прочитали, и приблизиться к вам. Поскольку мы хотим делать какой-то шаг ближе к Богу, Он будет отвечать к этому. Но Он дал нам уже такое знание у него, и он ждет наш шаг. Он не будет как-то взять человеку против своей воли. Если человек обязательно это не хочет, то Бог не будет как-то делать то, что человек сам не хочет. Он уважает человеку больше, чем это. Он не будет использовать человеку как куклу. Он не будет как употреблять человеку как-то. А если приблизитесь к Богу и приблизится к вам Он, то есть Он будет ближе к вам. Но зависит, если мы это хотим. В одном плане, кто против, если Бог ближе к тебе? Если вы это хотите, то принимайте это решение. Приближаться к Богу. Почему люди это не делают? Потому что, если честно, они не хотят, чтобы Бог как-то рядом. Хотя Бог все-таки видит и знает. Им как-то неприятно знать, что ой, Бог будет как-то со мной. Но если по воскресеньям, ну мало. А если круглосуточно, наверное, Господи, мне не надо. И, конечно, Бог все-таки знает. Все-таки видит. Он не слепой. Он не как-то спит, не обращая внимания. Итак, если кто хочет принять крещение, обратись ко мне. Очень рад, будем это делать прямо сейчас. Или в море даже. Если летом на самом деле пришел, как Мария и Лариса сообщают, что пришел. Вот.
Зимой.
Давайте тогда помолимся. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе огромное за ту главу, которую мы прочитали. Отче, там есть очень многие для нас, которые на самом деле призывают нас на то, что, наверное, для нас неудобно делать и быть, и мыслить. Отче, прибудь с нами и помоги каждому, чтобы мы сможем на самом деле покориться к Тебе. И веруя, что точно Иисус придет, и Ты будешь в конце концов приближаться к нам. И Ты будешь основать Твое царство здесь на земле. И мы сможем жить вечно с Тобой. Отче, прибудь с нами, чтобы это было бы нашей судьбой. Отче, мы Тебя любим. Прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.